Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Сегодняшняя новость приятно порадовала открытием о том, что Владимир Путин, президент России, оказывается, собирается посетить чуть-чуть Антарктиду. Несмотря на слухи о больной спине, собирается играть в хоккей, нырять с аквалангом, ну и уж посетить Антарктиду до кучи. То есть продолжать свои активные хобби. Кроме того, как сказал известен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, он продолжит свою борьбу за сохранение редких видов животных. То есть, видимо, к полетам со стерхами можно добавить какой-нибудь бег вместе с джейранами или там какими-нибудь горными козлами.
Да, заплыв с пингвинами.
Заплыв с пингвинами, да. Ну, то есть, масса интересных развлечений. Вот. А также в 2013 году он планирует поиграть в хоккей. Мне вообще это нравится, да, идея. Поиграть в хоккей в 2013 году запланировано. Я дешево представлял себе, что для того, чтобы поиграть в хоккей, надо выйти, вот извините, во двор, залитый льдом, да, достать клюшку и, так сказать, просто погонять шайбу, если тебе так не мется. Это все равно, как поплавать в бассейне, только на дворе, да. А вот так вот, представляешь себе, масштабная задача. Глава государства планирует в 2013 году, еще месяц не определен, поиграть в хоккей. Когда ему доставишь шайбу, клюшку, представляешь, торжественный выход такой, да, со всей администрацией, игра в хоккей.
С Лукашенко ему надо сыграть, тот бывший профессиональный хоккеист. Да. Может так припечатать к борту, что мало не покажется.
Да, ну так вот, в итоге речь идет о том, что в сентябре 2012 года президент принял предложение главы Чили Себастьяна Пиньеры посетить антарктические базы РФ и Чили. Предполагается, что президенты совершат этот визит в конце января. Ну, хочу напомнить, что конец января – это у нас январь, а там это, в общем-то, окончание лета. То есть, то время, когда в южном полушарии льды находятся максимально далеко, то есть, долететь до Антарктиды максимально безопасно, а Чили – это еще и максимально близко, потому что ее территория почти там самая близкая, которая приближается к Антарктиде. Так что, в общем-то, речь идет не столько о том, чтобы он, так сказать, там по льдам куда-то рвался к центру и к российской станции «Восток», а, так сказать, посидел на камушках, поглядел издали на льды, ну и заодно записал свой дембельский альбомчик, остальную часть, что он посетил еще и Антарктиду. Я вот к вопросу о дембельском альбоме хотел вернуться отдельно, потому что с начала второго президентства Путина казалось, что ему наши неоднократно высказанные мысли о президенте-туристе наконец-то долетели до ушей, и он немножко, так сказать, взялся, что ли, за совесть и прекратил свои, так сказать, бесконечные вояжи по самым разным государствам, странам и территориям, по которым он, как я уже упоминал, обошел не только всех советских генсеков вместе взятых, но и всех государей, императоров, включая до Петра I, то есть с начала установления императорского строя до Руси. Сейчас, так тщательно просуммировав все его передвижения, я так думаю, что можно смело обхватить и все иностранные путешествия и передвижения властителей русской земли вплоть до Рюрика, включая и военные походы. То есть их всех Путин перекрыл как бык овцу своими государственными визитами во все точки мира, а теперь уже, значит, решился добраться и до Антарктиды. Вообще, все это вместе взятое, вот до боли напоминает мне ситуацию, неоднократно виденную в рядах советской армии, когда демобилизующийся воинский контингент пытается отметить свое пребывание в рядах армии, значит, чем-то таким экзотическим, вот для дембельского альбома, стрельбой из какого-нибудь оружия необычного, фотографированием, естественно, вот, какими-то вышивками на мундирах, там совершенно фантастическими. Ну, короче говоря, вот все направление мысли и деятельности субъекта в этот момент, оно приобретает вот такое вот совершенно неоправданное в иных мирных, так сказать, нормальных условиях направление. Кажется, что это даже вид помешательства какого-то. Но, тем не менее, он фанатично в армии, во всяком случае, в то время, когда я там был, соблюдался. Вот у меня такое впечатление, что подполковник Путин дембельские привычки эти до сих пор, с тех пор оставить не может. Вот для него остается значимым перепробовать или перенадкусывать, если следовать старому хохлядскому анекдоту, все яблоки, которые только ему попадутся на пути. Ну, объездить все страны. Там, оттрахать всех, кого только можно, от Кабаевой, так сказать, до прочих там, гимнасток, спортсменок и так далее. Во всех дворцах, во все дворцы понастроить. Натырить столько денег, сколько уже, ну, прожрать невозможно. Ну, 130 миллиардов. Ну, он вместе с женой, с детьми, с Кабаевой, с любовницами, с наследниками этих любовниц. Там, ну, не сожрать 130 миллиардов. Натырил. Санди Таймс, так сказать, открыла нам глаза. Вот. Теперь к этому добавил. Уже со стерхами летал. Ну, чего ему еще осталось? Да, на истребителях тоже летал. На подводных лодках, да. В танке, я не помню, ездил или нет, но очень похоже, что ездил. Где он только еще только не вставил свой зад? Вот логичное удивление вызывает то, что когда он исполняет так называемые президентские полномочия, ну, я вижу этому лично только единственный пример, когда он ездит по разным странам уже не с государственными визитами, чисто разрулить по понятиям нефтяные и газовые контракты. То есть понять, сколько отсыплется в карман ему, сколько протечет по трубе, и вообще, кто тут главный и за отсыпку, и за прием. Вот это остается лично его президентским делом. Это вот то хобби, которое он не доверяет никому. Никакому там министру правительства, ни Дмитрию Медведеву. То его рулит лично сам. Бабло должен пилить главный разводящий. Вот он его и пилит. Это, пожалуй, единственная работа, которой он вот не гнушается. А все остальное занимает такая обширная туристическая деятельность. Вот, вот среди которой визит на Антарктиду, видимо, является, в общем, каким-то новым перлом, вот до сих пор, видимо, не доходило до сознания. Может быть, президент Чили не приглашал, хотя я думаю, что и президент чилийский не очень сильно набивался, это ему посоветовали, ну-ка, организуй-ка государственный визит, а то наш путешествует по заграницам исключительно в виде государственного визита, даже на Антарктиду. Я думаю, он совершит нечто вроде государственного визита, хотя это на самом деле ничейная территория, поделенная на зоны влияния. Так что государственный визит туда совершать, увы, некому. Вот. Поэтому берется такой вариант через Чили. Вот. И на самом деле, конечно, это все означает, что Путин возобновляет активную туристическую деятельность. Ему уже прискучило здесь вести какую-то политическую борьбу или что-то в этом духе. Вот. Он как бы окопался на своем троне, немножко передохнул после всех этих митингов на Болотной, посадок и прочего-прочего. И теперь уже решает заняться, наконец, своим истинным призванием – туризмом и потреблением жизненных благ, которые только ему могут где-то выпасть или до которых он может дотянуться.
Ну, если говорить о глубинных вещах, так сказать, и серьезно, то, конечно, те действия, которые он производит по этой части, равно как и запланированная игра в хоккей в 2013 году и поездка в Антарктиду, это попытка воззвать к чувствам людей, которые испытывают вполне уважительное отношение к героическому периоду путешествия и периоду великих открытий географических. Когда люди, так сказать, попадали в Антарктиду не, так сказать, не на самолете, не в комфортных условиях, и не проживали там в комфортных условиях, а шли туда пешком или ехали на собаках, многие погибали, и ценой своей жизни и своим неуемным желанием, так сказать, оказаться первым где-либо, честолюбивым, они делали великие географические открытия, тем двигали, в частности, науку географию, и определяли приспособленность человеческого организма. И все это носило весьма, с точки зрения общества, романтический, героический ореол. И мы все знаем, так сказать, имена и Кука, и Нансена, и Андерсена, и Скотта, который погиб, кстати, в Антарктиде, так сказать, пытаясь первым достичь Южного полюса. Но он оказался вторым после Амундсена, к сожалению, и погиб там. Вот попытка построить на вот этом положительном имидже какую-то конструкцию, которая бы подправила его воровской облик, который, ну, к его несчастью, так сказать, становится в эпоху интернета абсолютным достоянием. Его существо, оно понятно. И подправить это вот этим героизмом, равно как и выход на ледовую арену, которую мы помним, богатырей, значит, красавцев, которые героически рубятся там с канадцами или между собой и побеждают на чемпионатах мира. Мужественные ребята, так сказать, невзирая там на столкновение, нападение, там, на пролитую кровь, они, значит, играют ловко, очень играют в хоккей, забивают шайбы, чем доставляют там колоссальное удовольствие зрителям. Это вот из этой истории. И ты вроде тоже в такой же форме, с такой же клюшкой, с такой же шайбой, в таком же шлеме. И совершаешь какие-то движения, которые, если грамотно построить съемочную, такую артистическую, постановочную, так и вот, освещение всего этого дела, то можно показать, что и наш тоже вон как умеет лихо кататься и что-то забивать, и даже поворотом один раз попал.
Ты знаешь, что я тебе, прости, что я тебя сразу перебиваю, хочу сказать, что здесь уже позитивный опыт есть. Есть советский опыт организации детских соревнований «Золотая шайба», которые, если ты помнишь, в советское время начинались с того, что команда, как бы вот победившая в этой самой золотой шайбе, детский команд, выходила на лед Лужников как бы в матче там трехминутном против сборной России и торжественно забивала ей единственную шайбу. При этом надо было... Сборная Советского Союза, прошу прощения. При этом надо понять, что сборная Советского Союза при этом ну так вот поднимала клюшки, понимаешь, чтобы только не повредить удару детской шайбы, да, или набрасывала им под удар что-то. А вратарь героически пропускал брошенную, так сказать, детской рукой шайбу. Так что я думаю, что вариант золотой шайбы здесь просвечивает.
Не, во-первых, постановочность той съемки, она была для всех очевидна. Это было поощрение для детей. Они выходили не просто так, а против своих кумиров. Ясно, что кумиры поддавались, потому что, так сказать, мастер спорта международного класса весом в 90 килограмм, так сказать, с хоккейной там подготовкой сносит любую детскую сборную, так сказать, в одиночку. Дело не в этом. Это носило характер такой вот смешной, это как символический удар по мячу, даже так и там официальным лицом, который в костюме выходит и делает начало матча, вроде как первый удар символический производит. Дело не в этом. Здесь, наоборот, попытка придать этому как бы натуральность, как будто вот он действительно летит на этом дельтаплане, мотодельтаплане с этими стерхами, тоже в какой-то одежде. Он действительно вроде как ныряет за амфорами и находит аж две штуки с инвентарными номерами из музея.
Да.
Значит, летит действительно на истребителе. Причем там истребитель с парка, так сказать. Ну, ощущение, надо сказать, достаточно сложное, потому что летать на боевой машине это целая история. Сложно, действительно, и опасно. Спускается с подводной лодки. То есть создается впечатление героизма. И не по этой причине не случайно он возглавляет вместе с Шойгу географическое общество, русское географическое общество, которое имеет традицию. Вот попытка примазаться к вот этому героизму, вроде как не военному, а мирному, так сказать, и абсолютно позитивному, вот эта попытка, она делается. Она делается уже не первый год. При этом примазываются такое спасение диких животных в экзотических условиях. Ну и там, он там вкалывал в попу какому-то тигру какое-то лекарство от чего-то, тигр потом, по-моему, помер, отстреливал какую-то белуху, так сказать, отбирал материал белухи, вроде как научный эксперимент производил. С белухой тоже, по-моему, ничего хорошего не произошло. Но вроде как вот к этому пытается примазать. И само по себе, так сказать, вот детские шалости в виде написания дембельского альбомчика, ничего страшного в этом нет. Ну, у человека бурлит желание так вот рисоваться, но меня возмущает, как всегда, в этой ситуации, почему это делать все за наш счет.
Вот именно, причем, это, между прочим, самый существенный момент, Саш.
Причем что... это очень дорогие развлечения в том варианте, в который он их занимается. Когда человек просто платит с собой честно заработанные там от 20 до 50 тысяч баксов и летит на Антарктиду коммерческим рейсом через Мадагаскар и садится там Амундсен Скотт и проводит там, это его личное дело, это его, или он спонсора нашел, или как-то, так сказать, он может там делать съемку, изображать из себя тоже крутого полярника. Там, кстати, действительно, на Южном полюсе достаточно высокий находится, там достаточно муторно дышится, потому что это континент самый высокий в мире, и там достаточно высоко, и акклиматизация происходит крайне болезненно. То есть там даже ничего особо, даже если бочки ты не катаешь соляркой, то все равно это переносится достаточно тяжело физиологически. Но тот вариант, который делается, это летит туда охрана, это летит какое-то суда обеспечения безопасности.
Его Мерседес обязательно летит туда.
Насчет Мерседеса в Антарктиде я не знаю, но какой-нибудь там экзотический снегоход обязательно привезут, который стоит дороже, чем Мерседес.
Нет, Мерседес прилетит однозначно в Чили, потому что в Чили он для начала совершит там
государственный визит. Ну, в Чили, да. Визит, а потом... Ну, то есть это государственный визит, это десятки рейсов различных, да, самолетов, да, с различными грузами.
Флотилия улетает, да.
Да, целая история. И в той ситуации, когда всем понятно, что он, во-первых, вор, во-вторых, он диктатор, он пересажал, так сказать, людей после 6 мая из-за того, что они, так сказать, испортили ему картинку инаугурации. Уже около года люди сидят в тюрьме. И в этот момент он изображает из себя Амундсена, вот такого героического полярника, который там где-то плавает или ходит по Антарктиде. Вот это само по себе, на мой взгляд, носит характер отвратительный. Это уже без всякого стеба, потому что фактически, ну, вот представить себе ситуацию, чтобы Гитлер в рассвет так сказать, империи Третьего Рейха катался по всему миру вот таким способом и показывал, изображал из себя героического путешественника, достаточно сложно. Максимум, что он мог себе позволить, это там в баварских штанишках коротких, значит, с ледорубом встать на фоне какой-нибудь вершины. Он не делал вид, что он покоряет эту вершину, он не делал вид, что... Он тоже использовал этот имидж горовосходителя, значит, там в своих съемках. Но это не носило такого затратного и такого издевательского характера, потому как всем было понятно, что Гитлер занимается так, своими делами, он так, в частности ведет жесткую политическую борьбу, прессует людей в концлагерях. И так сказать, это было понятно и всему миру, и многим немцам в том числе. И вот такое разнузданное изображение, актерское изображение героизма и романтизма, оно, по-моему, оскорбительно для вот, просмотра по телевизору.
Ну, я хочу сказать, что, конечно, не стоит мерить слона с мочкой, вот, причем Гитлер здесь отнюдь не мочка в этом сравнении, да, тем более, что он туризмом занимался исключительно в пределах германской территории, а что касается вообще туризма как такового, то именно гитлеровский период положил начало массовому туризму простых граждан. Это тоже надо отметить, потому что...
Вот ну и горовосхождению и в Австрии, и в Баварии. Да,
ну, я имею в виду даже и вот эти вот рейсы, специально созданные теплоходы для того, чтобы, так сказать, простые немцы могли там посетить там разные страны и вообще совершить морские путешествия, это реально начало гитлеровского периода. Но здесь явно речь идет не об этом.
Нет, я должен сказать ту вещь, которую я знаю достоверно, что само все создание двух дивизий Дельвейс во главе с Людвигом Шнайдером, так сказать, который он не участвовал в войне, потому что он погиб в ворах Гиндукуша, но двое его заместителей, так сказать, по экспедициям, они стали один командиром дивизии Дельвейс, второй начальником штаба. И, собственно, создание вот этих дивизий Дельвейса, которые мы, к сожалению, клали, будучи в обороне, 10 наших бойцов, так сказать, на одного егеря, что вообще в горах, так сказать, такого не должно быть. Это было, в частности, создание массового спорта, альпинизма как такового и понимание того, что в горах выигрывает не самый даже вооруженный и не самый так и многочисленный, а умелый, тот, кто умеет передвигаться по этим самым горам. Чего, к сожалению, не понимают до сих пор наши командиры. Имея всю южную границу в горных условиях, я имею в виду и Кавказ, и Среднюю Азию, и Сибирь, и Туву, и Алтай, и так сказать, участки, так сказать, территории, которые рядом так сказать, с Монголией находятся. Вот все это надо, кроме всего прочего, оборонять иногда. И непонимание того, той роли, которую играет система передвижений и система специального и оружия, и средств связи, и вот того оборудования там, бивачного, в котором так сказать, люди находятся в этих условиях. Вот непонимание этого уже приводило к трагическим ситуациям. И не только во время Второй мировой войны, и во времена войны в Афганистане, и в Чечне, и далее по тексту. И все равно на эти грабли наступают упорством такого, такой, завидным.
Ну, некогда этим заниматься, когда надо организовывать государственные визиты Путина в Антарктиду. Вот посмотрим еще дальше, куда его еще занесет. Времени у него еще есть. Вот, для того, чтобы посетить остальные затерянные углы. Я вообще бы на его месте, раз уж такой целью задался, создал себе карту мира, если она уже у него где-то не висит, с флажками, где он только его нога не ступала, и тщательно бы занялся неофлажкованными территориями. Да, с тем, чтобы уж точно сказать, что в каждой стране он там свои 5 копеек приложил.
Не, я иначе подхожусь к этому вопросу. Я считаю, что в Антарктиду можно, только с билетом в один конец.
Ну, это, конечно, большая часть населения России считает, несмотря на все социологические опросы, что было бы хорошо, чтобы он, так сказать, слетал в Антарктиду и так бы там и застрял. Но
можно и на Луну, можно на Марс, куда угодно. Только билет в один конец.